Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Доброго вечера, наши дорогие слушатели, снова с вами под проект «Территории веры», который называется «Экзистенциальный советник», и его ведущая Кира Преображенская. А поскольку я философ, антрополог, поэтому вот выбираю такие иногда сложные и не всегда понятные на первый взгляд названия для своих эфиров. Но, друзья, экзистенция — это, собственно говоря, наша жизнь, как мы ее воспринимаем, что о ней думаем, поэтому мы с вами говорим о тех феноменах жизни, которые всегда с нами, и иногда они очень загадочны. И вот сегодня мы поговорим о творчестве. Творчество — что же это? Божий дар? Или это драма художника, который в вечном поиске? И сегодня нам раскрыть эту тему помогут наши гости. И, о, радость! У нас снова священник в прямом эфире. У нас в студии иерей Илья Макаров, исполнительный директор высших епархиальных курсов имени Иоанна Кронштадтского, а также он руководит культурными и просветительскими проектами, посвященными теме исторического наследия России. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Спасибо, что к нам пришли. Скажите, пожалуйста, творчество для вас, я полагаю, что это явление, ну, прям-таки ежедневное.
Так и есть. Без этого невозможно жить. Ну, это заложено в человеке, и наша задача — раскрываем мы этот потенциал или, наоборот, зарываем.
Угу. А также сегодня в студии у нас художник, искусствовед, участник и организатор международных художественных выставок, член Союза художников России. Вот столько регалий. Это Алена Васильева.
Добрый вечер.
Алена, ну понятно, вы художник, вы как бы неизбежно связаны с творчеством. Как вы считаете, творчество, оно далеко отстоит от бытовой жизни? Или все-таки это, ну, что-то достаточно близкое?
Ну, как ни странно для художника, но я убеждена, что творчество — это то, что присуще каждому человеку. И это тот дар, который есть у каждого. И, как и любой дар, он проявляется в большей или меньшей степени. Но оно проявляется в то, что называется смекалка, например, на Руси, или находчивость. Это ведь тоже творчество, когда из чего-то ординарного и подручного человек создает что-то новое, попав в какую-то ситуацию, в которой он прежде не был. Угу. Это тоже творчество.
И на самом деле вот мы говорим в рамках программы «Территория веры». Друзья, все, кто читал книгу «Бытия», которая говорит об основах творения, да, все понимают, что на самом деле творчество — это, наверное, самая главная тайна и Бога, и мира, и человека. Поэтому вот может казаться, что мы говорим о каких-то совершенно светских, обычных вещах, а мы говорим, возможно, о самом таинстве жизни. А что же мы у вас хотим спросить? И в том числе хотим спросить у самих себя. А вот как мы чувствуем, легко ли Творцу? Может ли Творец быть обычным человеком? Легко ли творить? Откуда приходит творение? И так вот, друзья, мы сегодня с вами будем обсуждать феномен творчества. И давайте, наверное, начнем с того, что, да, творчество, безусловно, это то, о чем говорит книга «Бытия». Да? Бог творит мир из ничего. И вот давайте начнем, наверное, с богословского разворота, и, наверное, отец Илья поможет нам. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, творчество — это как бы творение того, чего не было раньше? Это вот как бы создание нового.
Ну, для Бога — да. Он из ничего творит этот мир, но человек не может творить из ничего. И опять же таки, что мы подразумеваем под тем материалом, из которого творит человек? Если он просто в мыслях своих, да, создает некий концепт, который потом уже реализуется или в звуках, или в красках, или в мраморе, то вопрос, да, вот зарождение, творческий акт, вот зарождение этой идеи, это вот процесс материальный все-таки или нематериальный? Но ведь Бог доверил человеку возможность сотворчества, то есть человек творит уже в сотворенном мире, он его преображает, улучшает, изменяет. И вот эта прерогатива человеческая, она как раз, согласно христианскому миропониманию, она и уподобляет человека Богу. Вот в чем, да, образ подобия Бога в человеке? Как раз в возможности быть творческой личностью. Ну, кстати, вот творческого посыла лишены, например, ангелы. Как да? Это неудивительно, да.
А вот я как-то упустила этот очень важный момент. То есть человек действительно наиболее приближенное существо к Господу именно потому, что он обладает этим уникальным даром.
Он должен быть таким, но, как мы опять же таки знаем из Библии, после грехопадения он сильно отдалился, и поэтому наша задача вернуться в то состояние, а может даже в более лучшее, когда мы действительно станем полноценными сотворцами.
А мы вернемся все-таки к нашему вопросу. Вот я начинала с того, что мы хотим спросить у вас, а вообще легко ли Творцу, да, и может ли быть Творец обычным человеком? А я, пожалуй, даже спрошу, а вот как вы считаете, действительно, может ли человек в своем творчестве подняться высоко, ну, как бы, к уровню Божьего творения? Да? Может быть, я даже так вот прям замахнусь. Вот что вы думаете о творческой силе человека? Вот. И если вернуться к теме, которую начал отец Илья, о том, что творчество, оно может быть, да, ну, вот как бы образным, да, а потом оно может быть связано с материалом. Я хочу спросить у Алены, которая художник и, безусловно, пользуется вот материалом, кистями, красками. Как вот это происходит? Вот действительно ли образ рождается вот совершенно безотносительно к материальному миру? Или это иллюзия? И, например, вы берете кисть в руки, и что потом вообще? И как это?
Ну, это очень такой вопрос многогранный, потому что я, например, художник-пленерист. Я иду на улицу с этюдником, стою где-нибудь в каком-нибудь прекрасном месте, и то, что я вижу перед собой, пытаюсь запечатлеть. Поэтому то мое ощущение вот этого фрагмента мира, оно на кончике кисти как-то должно попасть в холст. Но бывает так, что невозможно справиться с охватившими тебя ощущением полного восторга, стоя где-нибудь на вершине какой-нибудь горы, откуда открывается прекрасный бесконечный пейзаж, и всю эту красоту вылить в холст не получается. А иногда бывает, что и в каком-нибудь цветке, находящемся в хрустальном стакане, ты видишь что-то, и это получается настолько удивительно перелилось в холст, что удивляет самого себя, как это могло случиться.
А я, знаете, на что здесь обращу внимание, что, казалось бы, художник создает подобие вот этого образа, который есть в реальности, но мы знаем, что ведь истинный мастер, он иногда этот образ делает еще более ярким. Если, например, вспомнить Леонардо да Винчи, его записи, то вообще-то он претендует на то, что он лучший творец, чем Бог, потому что его творения не портятся, не стареют, не имеют дурного характера, они абсолютно идеальны. Вот, отец Илья, что скажете, насколько вот этот замах творческих амбиций человека, это вообще как? Вот это христианская вообще установка? Или вот Леонардо уже перегнул палку?
Ну нет, он все-таки остается человеком христианского сознания, несмотря на все свои всплески эмоциональные, интеллектуальные. Хорошо рассуждать, когда ты создаешь машину, да, и сколько ни трудилось человечество над вечным двигателем, так еще пока ничего и не получилось. Но возьмись-ка за живой организм. Конечно, сейчас, может быть, не так очевидно это все для молодого поколения, потому что современные технологии замахиваются даже на, ну, искусственное, да, создание живого организма. Ну, прям грубо скажем, там, да, человек из пробирки. Ну, то есть уже прямо вот-вот-вот, говорит наука, и вот сейчас мы уже сможем это сделать. Но у нас есть очень много мифов, легенд, которые тоже говорят об этом, когда человек пытался создать, да, создать себе подобного, и чем это все оборачивалось. Поэтому всегда важна этическая составляющая того, что творит человек, то есть с каким запалом он это делает, чтобы переплюнуть, чтобы сотворить Вавилонскую башню, добраться до небес, или все-таки, чтобы приблизить человечество по-настоящему, приблизить к божественному. Вот, мне кажется, из этого нравственного выбора и можно как-то оценивать то, что человек творит.
А я на всякий случай напомню, мы сегодня говорим о творчестве и хотим спросить вас, вот легко ли быть творцом и в чем сила вот этого священного творчества? А пока мы все думаем о творчестве, давайте послушаем. Мне кажется, вот этот пример из музыкального мира, он самый яркий. Для меня творчество Вольфганга Амадея Моцарта — это просто квинтэссенция творчества. И да, кажется, что он творил прямо в легкую, что вот просто это такой полет, и мы его слышим и к этому причастны. Давайте послушаем вот эту версию совершенно такого небесного творчества. Это будет увертюра к опере «Волшебная флейта». И Вольфганг Амадей Моцарт.
Территория веры.
И мы сегодня говорим о творчестве. У нас в студии священник, художник и философ. А с нами также слушатель. Пожалуйста, вам слово, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Екатерина. Угу. Я вам вот хочу сказать, я просто с этим столкнулась, с художником, ну, очень близким, которого уже нет сейчас. Но он не художник, чтобы вот, а вот никто его не учил. Была война, пошел он в школу, и почерк у него такой. И вот он, значит, хотел рисовать, он рисовал. Вот он с натуры что угодно срисует. Вот я хочу рассказать. А потом, значит, ну, не захотел рисовать. Я к тому, что вот вы говорите, что творцы, ну вот как творцы, один наблюдает, и в руках у него карандаш, он может рисовать с натуры, например, другой еще что-то там сделает. Так это все мы творцы получаемся. Вот, но дело в том, что ну, у отца-то Ильи это все боги. А я думаю, что человек и есть бог. Вот я так рассуждаю. Потому что он столько может многое разрушить и сотворить. Вот именно. А у отца Илья так одна песня. Вот ты же, простите, отец Илья, а вот вы все в одном этом. А откуда вы знаете, видели вы бога? Бог это или человек? Вот вы простите меня, пожалуйста.
Ой, Екатерина, спасибо. Очень глубоко, на самом деле. А давайте дадим слово отцу Илья, пусть вот оправдается.
Да, пожалуйста, пожалуйста. А чего тут оправдываться-то? Я ведь не от ветра головы своей говорю. Я могу ссылаться на великих философов, на великих творцов, ну, например, на моих любимых композиторов, которые не только сочиняли музыки, которые философствовали, писали, да, о своем творчестве, пытались его осмыслить, ну, и Чайковский, да, и Свиридов, ну, и можно еще многих перечислять. А есть те произведения, которые сами за себя говорят, или философы, тот же Алексей Лосев, да, или вот недавно я углубился в изучение учение Сергея Булгакова о искусстве. Так это они говорят. Они выводят исток творения из божественного. Но называйте это как вам, значит, будет удобно. Будет это абсолют, будет это логос, как у Лосева. Он, кстати, в советское время писал, естественно, про Бога он писать не мог, но он писал о логосе с большой буквы, и всем было понятно, и христианам, и нехристианам, да, о чем пишет Лосев. Так это они говорят, что иного истинного истока творения для человека нет. А если человек сам себе Бог, ну так сотвори себе вселенную, живи на ней, насади себе там рай, создай себе ангелов, окружи себя всем этим прекрасным и наслаждайся. Ну, например, христианский Бог, он сделал иначе. Он дал человеку возможность говорить о том, что сейчас вот мы говорим, что боги мы или не боги, а сможем ли мы своему творению позволить заявить: «Ты мне не указ, я сам себе начальник».
Знаете, на самом деле я вот хотела такую вроде как оригинальную мысль сейчас провести про то, что вот в творчестве человека никогда не знаешь, чем это закончится. Что ты предполагаешь одно, а получается совершенно другое. И, например, вспомним, допустим, историю, которая придумывает, да, или пророчествует Мэри Шелли, да, это Франкенштейн. Создание вот гуманоида оказывается чудовищным совершенно творением. И вот хотела я такую мысль провести, что вот да, человек творец, но он никогда не может гарантировать, что задумывая благо, он именно благо и произведет. А потом я грешным делом-то подумала, что ведь Божие творение, оно ведь тоже в каком-то смысле было непредсказуемо.
Именно человек.
Что,
именно
да, человек. Потому что, да, в человеку свободную волю Господь, да, отказался по существу от как бы своего всемогущества, получается.
А понимаете, в чем здесь глобальная разница? Мы своему творению не можем даровать дар любви, а Бог дал человеку этот дар. И этот дар, он может развиваться только в свободном состоянии. Поэтому наша свобода, дарованная от Бога, она имеет, конечно, да, двоякое такое вот сторону реализацию в истории.
А вот мне кажется, еще Екатерина хотела нам сказать о том, что, ну, вот каждый человек творец, да, вот ты там берешь карандаш, рисуешь. Я хочу вот у Алены спросить, а как так происходит, что вот, ну вот многие рисуют, а кто-то конкретно становится художником? У вас есть объяснение, как это вообще может быть?
Ну, поскольку я еще и педагог, то я точно знаю, что если у человека есть желание и стремление, то он может в себе развить до какого-то уровня заложенные в нем потенциально возможности, потому что все равно, если вы склонны к музыке, вы будете петь, я склонна к рисованию, я буду рисовать. И у каждого все равно он чувствует свое внутреннее, как бы сказать, тот цветок, который он может вырастить. И здесь сложно сказать, кто именно становится художником. Но, наверное, тот, кто без этого жить не может. Да? Вот он идет и он хочет это нарисовать. Он плывет на кораблике по рекам и каналам Санкт-Петербурга и думает, как быстро все это проносится, почему же я не успеваю это запечатлеть. А кто-то, кто может спокойно существовать неделю, вторую, год, а потом он вспоминает, я же вроде художник, пойду-ка я пыль сотру и вот порисую немножко. Но это тоже вариант, почему нет?
А мне, знаете, вот очень понравился ваш образ о том, что, да, вырастить цветок. Ведь очень часто мы творчество воспринимаем технологически, да, вот как ты собрал из кубиков или из конструктора что-то, а действительно ведь это что-то должно прорасти и дать плод по существу. А здесь-то тоже все, наверное, непросто.
Оно именно прорастает, причем прорастает здесь, мне кажется, очень важный момент сочетания творчества и труда, потому что если ты постоянно не находишься в этом созидании, в этой работе, то ты не можешь взять запылившуюся кисточку и сделать шедевр сразу или хотя бы выразить свою идею, какой бы прекрасной она ни была. Потому что, как у музыканта, если он не играл, у него не работают руки и пальцы, он не выйдет на концерт, потому что он не сможет, да, не сможет выразить даже ту мелодику, которая есть в нотах на листе, уж не говоря о том, чтобы сыграть виртуозно. Поэтому вот эта ежедневная практика, она так или иначе прорастает во что-то. Причем сам художник иногда не понимает, куда это его выведет. Ну, вот это как раз такое взращивание своего сада и огорода.
А я на самом деле, знаете, хотела вспомнить, вот мы сейчас говорим о таком творчестве, да, вот как о раскрытии души, а я вспомнила концепцию Зигмунда Фрейда, который вообще говорит, что, да, творчество — это проявление невроза. То есть если обычный человек, он просто в раздражении кидается на своих близких, то творец кидается к там, инструментам своего творчества. Но я предлагаю к этому, может быть, вернуться. А с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вот я хотел отцу Ульянову задать вопрос такой, который исходит из моего понимания, так сказать. Я вот думаю, что творчество — это прежде всего создание информации. Вот. Ну а так как Бог, он строит благополучие в качестве хозяина, но есть его антипод, это расхититель, который строит химеру благополучия. И вот, например, можно ли характеризовать с позиции Ульяна стремление строить химеру благополучия?
Так.
С позиции...
Вот я тоже, ага, да, не расслышала, но вот химера благополучия. Вот.
Ну, слушайте, если у нас сатана — это обезьяна Бога, ну и в человеке есть эти две стороны, которые в нем борются. Это еще Федор Михайлович нам сказал, да? Можно, мне кажется, против этого не возражать, потому что это очевидно. Как человек внутри себя борется. Так вот, как раз задача Творца настоящего — это победить себя плохого внутри себя, и чтобы я хороший восторжествовал. Вот критерии хорошести — это уже опять я адресую к этическому выбору каждого человека. И вот химеры не будет никогда выбор человека или его творения, если он всегда перед собой имеет идею. Я понимаю, что некоторые творят вот потому что творят. Вот такие снежинки, которые все такие из себя. Это все понятно. Но когда настоящий творец, да, вот те имена, которые мы сегодня еще будем называть, они все равно перед собой всегда имеют идею, ради чего они это делают, почему они это делают, для чего. Я никогда не поверю в Творца, который пишет для себя или в стол. Это очень странно. Это вот к Фрейду, мне кажется, вопрос, да? Угу. Зачем тогда ты это делаешь? Ну, для себя мы можем, не знаю, чай попить, там у камина посидеть. Но если ты творишь в глобальном, ну, вот картину ты пишешь, не знаю, ты песню сочиняешь, зачем? Всегда подразумевается, что ее кто-то должен услышать. Человек всегда работает в диалоге с небом, с другим человеком, да. Если он с самим собой в диалоге, немножко странно уже, да.
А на самом деле, да, бытовое это сознание Творца рисует именно таким, да. Вот он замкнулся у себя там в кабинете или около мольберта, или там ноты записывает, и вот он весь в себе, он не способен к бытовой жизни. Мне кажется, вот вы, отец Илья, очень правильно сформулировали, что вот в творчестве есть такая амбиция воплотить какое-то видение мира, показать его другому. И вот если говорить вообще даже о Божьем творчестве, да, ведь этот мир стал видимым для того же человека. То есть творчество — это сделать видимым некое богатство.
Да, отличная формулировка. Прям вот я ее запомню. Да, именно так.
А давайте послушаем. Вот я очень люблю именно музыку приводить, да, в качестве художественного примера. Вот мне кажется, антипод Моцарта, ну, да, более ранний его товарищ, но тем не менее, да, вот музыка, которая предельно четкая, такая математическая, выверенная. И казалось бы, ну вот где там творчество, если это просчитываемая, может быть, гармония, но это совершенно божественно. И вы уже, наверное, поняли, что я говорю об Иоганне Себастьяне Бахе, и мы послушаем фрагмент токкаты ре минор для органа.
Территория веры.
И с вами в студии ведущая программы Кира Преображенская, звукорежиссер Евгения Дугарева. С нами священник Илья Макаров и художник Алена Васильева. И, конечно же, мы говорим о творчестве. А еще с нами вы, наши слушатели. И поэтому слово вам, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Марина.
Здравствуйте.
Когда я училась в школе, у нас над доской висели такие слова, которые я запомнила на всю жизнь. Нужно любить то, что делаешь. И тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. И я вот по своей жизни видела много людей, которые любят свое дело и работают с творчеством в любой профессии и в других делах. Спасибо.
Спасибо, Марина. Очень, да, такое теплое, душевное и человечное замечание. Действительно. Ну, что ж говорить, жизнь человеческая, даже если это художник, писатель или композитор, не только красивая картина. Мы все переживаем какие-то непростые моменты. И вот и Алена говорила о том, что вот мастерство — это результат труда прежде всего. И действительно, а вот где вот эта грань между трудом, таким вот тяжелым, мучительным иногда, мы все это тоже знаем, что такое бывает, может быть, нелюбимым, а такое тоже может быть. И все-таки творчеством. Или, а есть ли возможность тяжелый труд превратить, да, вот в этот восторг? Вот у кого есть версия?
Мне кажется, когда вот то, что говорила Марина, когда человек делает свое дело с любовью и именно каким-то творческим подходом, не как рутину, а когда что-то новое пытается в даже...
Ой, знаете, я сейчас нехорошо пошучу. Да, там женщина отскребает грязь от сковородки.
Она,
да, это рутина.
Новый способ, которым отскребать эту сковородку лучше. Понимаете, но в любом деле можно... Ведь когда ты ощущаешь радость от сделанного труда, это уже вот твой порыв, да? Ты, может быть, будешь безумно усталым, но ты чувствуешь огромное счастье, что ты сделал это дело. Это же тоже вот итог, да? Тоже такое вот...
А мне кажется, действительно, вот здесь ключевое звено — это чувство любви. Потому что если ты действительно делаешь с любовью, пусть даже простые вещи, там, моешь сковородку, но ты делаешь с любовью к своим близким, к своей семье, то... Ну, это да, это тоже может быть творчеством. Кстати, ну, скажу такую совершенно, может быть, грубую материальную вещь. Вот современные исследования пытаются найти, да, вот хорошее настроение, отражается ли оно в материальном мире. Или вот известные исследования о том, что вода структурируется под влиянием молитвы, вполне возможно, что, например, обед, приготовленный с любовью, он серьезно отличается от обеда, приготовленного без любви. Вот. И здесь, конечно, получается вот за каждым выбор. Вот живешь ли ты с любовью, и тогда каждый момент твоей жизни — творчество, либо ты делаешь из этого повинность.
Трагедию, насилие над самим собой,
ну, да,
и живешь,
да,
в состоянии этого серого, беспросветного.
А ужас-то в том, что выбор все равно в тебе, да? Вот,
конечно,
никто за тебя это не сделает, никто не посадит в тебе чувство любви, посадит, я имею в виду, да, вот как у растения, да, вот мы сажаем его в почву. Вот, а давайте немножко вернемся. Мы вроде как затронули тему концепции Зигмунда Фрейда о том, что творчество — это результат невроза, причем вот в формате сублимации, то есть, ну, как бы вот переведение в такой высокий ресурс, что на самом деле за каждым творческим порывом стоит вот это вот страдание и такое вот невротическое состояние. А вот, коллеги мои, что-то можете согласиться или поспорить с Фрейдом?
Ну, с Фрейдом-то и спорили, да, и соглашались великие тоже, да, не только мы, вот, умы. Но вот эта трагедийность переживания творческого акта, она присуща была многим мыслителям. Кстати, вот тот же упомянутый сегодня мною Сергей Булгаков об этом писал. А понимаете, без мук даже дети не рождаются у матери. никуда не деться. Вот. И истинного творчества без мук не может быть. Другое дело, что вот мы часто муки-то воспринимаем, что тебя там вот прям вот всего как-то перекручивает. Видишь? А человек, если, например, ходит на одной своей идее и думает, ну не знаю, там неделями, ведь это тоже муки. Они, может быть, не физиологические, но это ведь тоже муки. Понимаете? И я вот с Фрейдом бы не согласился, там, что это невротическое состояние. Да? Ну, тогда любовь — это тоже химия. Но мне кажется, сегодня, ну не знаю, ну, настолько очевидно, что любовь — это больше, чем просто химия. Иначе бы она настолько людей не окрыляла и не вдохновляла. А ведь любовь способна нашу жизнь сделать произведением искусства, понимаете? А любовь появляется в человеке тогда, когда он наполняет свою жизнь смыслом, целеполаганием в том числе, понимаете? Когда он знает, ради чего он скребет эту сковородку. И вот тогда уже наступает интерес в жизни.
Так, а давайте послушаем нашего участника программы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте.
Я хочу сказать то, что вы, Кира Владиславовна, вы сегодня уже упомянули, но тем не менее, в любом творчестве коренится как минимум невроз, то есть повышенная чувствительность. И натворить можно такого, что это будет опасно для для социума, безусловно.
А вы когда-нибудь ощущали вот это в себе состояние творчества? Извините, что я перебила, но хочу вот прямо...
Постоянно.
А вы как вот соотнесете с тем, что творчество — это невроз? А вы к себе это готовы применить? Извините, опять-таки, готов. Что я...
Готов.
Ага.
Это самое. И у меня один такой вопрос. Извините, коротенький. Да. Вы в студию приглашаете единомышленников или только одних единомышленников? Прежде чем я получу ответ, мне хотелось бы сказать, только извините меня, пожалуйста, что единомышленник — это, как правило, одинаково заблуждающиеся люди.
Спасибо, Виктор Кузьмич. Ну, совершенно вот милые замечания. Ну, конечно, а как без единомышленников?
Ну, в этой студии по-разному бывало у нас. Бывали и столкновения идейные, и нормально это
все.
Давайте
быстренько переругаемся по какому-нибудь вопросу.
А вот я хочу как раз по поводу невроза. А как быть, например, с понятием арт-терапия? Потому что я вот точно знаю, что люди, которые берут в руки кисть и пробуют что-то сделать, даже если они ни разу не делали на холсте, на листе бумаги, вот они видят, как расплывается акварель, и видят, как вот это чудо происходит, лист был только что белым, и вот на нем проявляется изображение, когда человек говорит: «Я не умею рисовать, я никогда это не делала, только в художественной школе там или в детской школе». И как быть с тем чувством радости, которое испытывает человек? Где этот невроз? Тогда, по идее, вся арт-терапия должна приводить еще в большее состояние невроза. Так нет же, наоборот, и также и учеными доказано, что творчество, оно влияет на выздоравливающих людей, на массу исследований, когда там выздоравливающие после туберкулеза занимались художником, и для них это было более стремительный выход из болезни, более легкий.
То есть творчество — это целебная сила,
целебная.
Правильно. И вот давайте сейчас немножко помедитируем над этой целебной силой. Сейчас мы послушаем еще один музыкальный фрагмент. Это уже наш отечественный русский композитор. Вслушаемся. Это Михаил Глинка и его «Ноктюрн. Разлука».
Территория веры.
И мы сегодня говорим о творчестве. И мне кажется, вот сейчас мы слушали музыку Михаила Глинки. Вот как совершенно иначе звучит музыка русского композитора, в отличие от прекрасных, совершенно гениальных композиторов, которые мы слушали до этого, Бах и Моцарт. И мне хотелось бы сейчас процитировать тоже нашего отечественного мыслителя. Это Николай Михайлович Карамзин. Вот он, в частности, такое высказывание предлагает. «Талант великих душ — это узнавать великое в других людях». И вот давайте попробуем перейти к другому измерению творчества. Мы пока говорили о творчестве как о созидании, ну, скажем, пространства культуры. Это музыка, это живопись, это может быть литература. Но вот Николай Михайлович, наш с вами соотечественник, говорит, что великий талант в том, чтобы узнать великое в других людях. То есть это талант душевного ведения, наверное, да, вот так вот скажу. И, скажем, педагог, который тонко чувствует своего ученика, если даже этот педагог не создает великое произведение культуры, он создает другое великое произведение, да, это его ученик, которого он понимает. Или, например, мама большого семейства, которая, возможно, да, вот драет эти сковородки, но у нее, возможно, есть дар передавать свою любовь своим близким. И вот это творчество, мне кажется, самое ценное, но самое сложное. Почему? Да прежде всего потому, что как его измерить? Да? Или, например, как измерить любовь? Мне кажется, это тоже очень важный такой момент во все времена. Как измерить и талант, как измерить любовь, как измерить, ну, не знаю, величие души. Вот что скажете, отец Илья?
Глубоко вы копнули. Ну, смотрите, ведь творчество — это всегда для кого-то и для чего-то. Потому что если это только для себя любимого, то рано или поздно человеку, ну, зачем улучшать то, что и так уже привычно и хорошо? Ну, зачем? Ну, смысла нет. Даже если рассуждать эгоистично, то есть чтобы покрасоваться перед соседом, да, показать, кто там круче, даже вот такой, казалось бы, низкий стимул, но он все равно человека побуждает улучшать свою действительность и обретать какие-то новые способности, развивать их творчески. Вот в евангельской притче о талантах, о тех самых материальных носителях, которые закапывали землю и которые потом и дали название вот этим особым способностям человека. Ведь там признаны лучшими те люди, персонажи, которые эти таланты умножали. Но мы, как и в себе, призваны умножать таланты. То есть его нельзя закапывать, ты не должен этот дар скрывать. Почему он дар? Потому что ты должен его подарить другому. Так и в другом человеке, в своем ребенке, в своем соседе. Если ты можешь раскрыть таланты, то ты поступаешь по-евангельски, ты их умножаешь, эти таланты.
Это прямо достойно, достойно рефлексии. Но с нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Да, ну, самые лучшие возможности для творчества появляются тогда, когда желание индивида совпадает с желаниями, ну, его начальства, а еще лучше с потребностями страны. Можно вспомнить, как в конце 40-х годов, ну, ходили слухи о разработке там американцами водородной бомбы, вот, ну, и, ну, совещание у Сталина там было, и спросили, что, какие имеются мнения на этот счет. Ну, кто-то сказал, что я, мол, не знаю, как это все разработать водородную бомбу. Но вот мой аспирант Андрей Дмитриевич Сахаров, тот знает как. Сталин переспросил, вы хотели сказать доктор технических наук Сахаров? Вот, но ему Сахарову сразу присвоили почти что.
А как вас зовут?
Борис.
Борис, спасибо большое. Вы знаете, вот на самом деле Борис предсказал, я тут готовила цитату от тоже нашего российского актера большого Василия Ивановича Качалов. Вот, в частности, вот цитата такая: творчество — высокий подвиг, а подвиг требует жертв. Дальше. Всякие мелкие эгоистические чувства мешают творить, а творчество — это самозабвенное служение искусству народа. Но вообще я хочу вернуться к тому, о чем говорил Борис. Вы знаете, мы стоим ведь перед таким очень важным гуманистическим парадоксом. Может ли быть творение или сотворение оружия, а быть творчеством? Хотя вот между нами, безусловно, это творчество. Но вот это вот тоже, мне кажется, очень непростой момент. И если говорить о современном искусстве, опять-таки, ну, в меру моего философского понимания, если, например, в эпоху Возрождения было понятно, что если человек творит, то это боговдохновенный акт, и он творит благо, то мне кажется, что современное искусство немножко иначе к этому подходит. То есть неважно, что тебя одухотворяет, но на всякое творчество есть продукт, который будет интересен обществу.
И который может вести не только ко благу, но и разрушительно быть и действовать также невротически на человека.
Кстати, да, да. И вот действительно, ведь современность, 20 век открывают вот эти бездны творчества. И вот, мне кажется, тоже Борис вспомнил вот об оружии, истории, да, создания оружия, а сколько технологических ужасных вещей было придумано в 20 веке, помимо оружия. Это разные способы совладания с человеком, ну так мягко говоря, да, вот манипулирование им, управление им. То есть вот, а вот это творчество, вот, вот как к этому относиться?
Ну, если это дело рук человеческих, его ума, его вдохновения какого-то, неважно, оно будет божественным или демоническим, это все-таки творчество. Но по-прежнему отстаиваю свой тезис, что творчество всегда нужно оценивать с точки зрения нравственного выбора. Понимаете, создать атом, найти энергию атома, колоссальный источник, да, этой энергии, это одно, которое питаются там мегаполисы. А сделать бомбу и потом привести к гонке вооружений, да, и запугать все человечество атомной войной, это совершенно другое. Но это уже за гранью самого творческого акта. Надо думать до того, как ты начинаешь творить. И вот тогда перспектива твоего творчества будет со знаком плюс. Но если ты уже сотворил, одумайся вовремя, не дай своему творению стать Франкенштейном, да? Все-таки направь его в правильное русло. Всегда человек делает этот нравственный выбор. Нам от этого никуда не деться.
А я бы даже продолжила вот в каком смысле. И когда нам говорят о том, что вот нравственный выбор мы сделаем потом, а сейчас давайте просто что-то сделаем, ну, не знаю, там, сделаем нового человека, да, там, сделаем искусственный интеллект, а нравственный выбор — это вот потом что-то, время покажет. Вот это как раз история того, что ученый, когда открывает нечто революционное, ну, действительно, он ведь стоит перед вратами очень большого, может быть, больших жизненных перемен.
Говорят, что научный прогресс неумолим, но мне кажется, он случается в том направлении, в котором хочет сам человек. Вот чего человек ищет, да, в природе, что он хочет создать, то вот он и находит. И это действительно вот зависит от того, на какой он основе стоит. Поэтому, конечно, Кирилл Александрович, с вами я согласен полностью.
То есть человек творит нечто подобное себе.
Или, да, открывает ящик Пандоры.
Вот, вот. Ну а в 20 веке, так вообще, смотрите, у нас же творчество каким стало? На потребу. И очень часто мы говорили, что, ну, что мы можем поделать? Мы делаем то, что нравится публике. А на самом деле публику учили, чтобы она воспринимала то, что нужно. Вот мне что не нравится в таком творчестве, понимаете, которое все-таки абсолютно несвободное. Творчество, которое делает несвободным другого человека, оно уже неправильное творчество.
Друзья, ну, как обычно, в эфире мы не можем прийти никаким однозначным выводом. Мы скорее показываем пути, с какой стороны можно обсуждать вот те большие темы, которые касаются каждого из нас, и даже если мы совершенно не связаны ни там с художественным искусством, ни с философией. Но вот я сейчас снова представлю наших гостей. Сегодня у нас в студии был иерей Илья Макаров, исполнительный директор высших епархиальных курсов. Ну, очень коротко, отец Илья, творчество для вас это что?
Это вся моя жизнь.
Коротко и очень убедительно. Так, а также сегодня в студии с вами была Алена Васильева, художник-искусствовед, член Союза художников России. Алена, что творчество для вас?
Для меня творчество — это увидеть прекрасное в мире и свою вот эту радость и восторг перенести в холст так, чтобы ее увидели мои зрители.
И, кстати,
и увидели эту красоту и в мире после того, как увидели ее в картине.
Произведения Алены Васильевой, да, вот сейчас тоже выставляются в Гранд-отель.
Гранд-отель Европа, да, так, можно как... пойти и посмотреть, совершенно свободный, бесплатный вход.
Как выставка называется ваша?
«Квадратура мира», потому что весь мир запечатлен в квадрате холста.
О, это очень высоко и философски. Вот, также с вами сегодня эфир проводили Евгения Дугарева, звукорежиссер. Также с вами была вот та самая Кира Преображенская, которая теперь частенько выходит. Ольге Афанасьеве, вот она долго не выходит, но она передает вам всем привет. Мы тоже передаем ей наилучшие пожелания. Вот. И, конечно, передача по-прежнему живет теми эмоциями и линиями, которые Ольга подарила как автор этой передачи. А мы стараемся тоже этому следовать. Но, резюмируя, творчество, друзья, как вот мы, наверное, сейчас прочувствовали, это действительно то, что касается каждого из нас. И это то, что творится в любви. Да? Мне кажется, вот жизнь в любви — это очень-очень важный такой фактор, чтобы жить в творчестве. Вот. Ну и, друзья, большое спасибо вам, потому что вы тоже выступали со творителями этой программы. Спасибо за ваши звонки и очень умные и глубокие наблюдения. А мы с вами прощаемся. До следующих встреч. До свидания, дорогие мои. Thank you.